сейчас пропели псалом, это 22-й псалом, да, с ним не имею нужды. Я начну не с разбора слова, а с такого приветствия. У нас в воскресенье в Новокузнецке, в районе Илинки, было открытие Дома молитвы. И у нас был гость с Люксембурга. Но гость, он немножко известный так. Это француз по национальности русского происхождения Александр Александрович де Шаландо. Наверное, некоторые слышали о нем. И говорит, обязательно расскажи следующую историю, и я вам ее расскажу. Я думаю, она подходит к этой песне. «Ничем не буду иметь нужды». Это было, говорит, несколько времени назад во Франкфурт-на-Майне. Он на вокзале с чемоданами, собирается в Россию ехать. На вокзале ожидает поезда. Смотрю, какой-то мужчина, ну, такое лицо сразу видно, что этот человек много сидел, какой-то из преступного мира. Полностью у него багажа очень много. Я еще, говорит, подумал, но надеюсь, что я не буду с этим человеком ехать в одном вагоне. Ну, говорит, поезд подошел, у меня свое законное место. Я не торопился, все ушли. Я потом со своими чемоданами прохожу в свой вагон, нахожу свое купе, захожу туда, сидит этот человек. Все сумки у него, все забито вокруг. На моей полке все уложено, пакетами все. И они сидят с другом, еще даже, по-моему, двое или трое их, сидят и пьют пиво там или что-то, в общем, крепкие алкогольные напитки. Но я, говорит, поглядел, пошел к проводнику и говорю, может, мне какое-то другое место дадите, там у меня все в купе занято. Он говорит, нет, все места заняты, идите, вот ваше место, и там себе устраивайтесь. Я возвращаюсь назад, говорю ему, захожу, говорю, вы освободите, это моя полка, я хочу тут отдыхать. Это ему, говорит, не понравилось сразу. Он так на меня посмотрел. И я продолжаю, говорю ему, и вообще в поезде нельзя распивать спиртные напитки. Это ему еще больше не понравилось. Он говорит, но в таких случаях мы таких людей выкидываем в окно во время движения поезда. Я, говорит, вспомнил, такой случай был где-то, не знаю, в каких годах, 40-х или 50-х. Одного брата, он ехал с Риги на Украину и выбросили из поезда. Этот случай он знал, его ну, сильно изуродовало. И только через несколько дней узнали его. Но, думаю, у меня предстоит беспокойные ночи. Ну, а потом этот говорит, вы кто такой будете? Он говорит, я профессор. Достаю бумаги, у меня с собой, говорит, бумаги есть. Он действительно профессор двух или трех университетов, чикагского, еще какого-то. Показываю ему. О, говорит, он среди нас ученый муж будет ехать. Потом я ему добавляю. И еще я пресвитер церкви евангельских христиан-баптистов. Баптистов? Он, говорит, сразу в лице изменился. А ты, случайно, Корнея Крекера не знаешь? Знаю. Теперь я, говорит, уже удивляюсь, говорю, а ты откуда знаешь Корнея Крекера? А я, говорит, сидел с ним в зоне. И когда он освободился вперед меня, когда мне надо было освободиться, я должен был прописку в Новосибирске получить, и я никого не знал, как Корнея Крекера. И я пришел к нему, и он, видать, его принял, какое-то время у него пожил. И когда он, значит, этот преступник так изменился, он говорит, все, мы сейчас освобождаем вам полочку, мы дадим вам возможность хорошо отдыхать, потому что я очень уважаю этого человека, Корнея Крекера. Ну и он говорит, давно уже нет Корнея Корнеевича Крекера, а следы его добрых дел, они, говорит, сопровождали, вот мне послужили большим благословением. Вот Господь пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться. Ну хорошо, мы теперь продолжим наш разбор. Я хотел только несколько все-таки для повторения спросить. Тему книгу «Псалтирь», пожалуйста. Я уже не буду по рядам спрашивать, кто помнит, так скажите. Поэтическая книга. Поклонение Богу, да? Мы сказали, все поэтические книги, они объединяются темой «Внутренняя жизнь сынов царства». А вторая книга «Псалтирь» – это «Богопоклонение», можно сказать. На какие части делится книга «Псалтырь»? На 5 частей, да? Вспомнили, хорошо. Ну, название первой книги можем вспомнить? Книга Давида, да? А сколько псалмов в этой книге? 40, правильно, 40 псалмов. Ну, а теперь хотел вспомнить, главные псалмы этой книги? 21, 22 и 23. Ну, 21 название какое псалом? Псалом распятия. 22-й – пастырский псалом, а 3-й – вход Господа в небеса, да? Хорошо. Ну, а еще какие псалмы вы запомнили? Первый кто-то сказал, да? Как он назывался? Два пути. Знаете, я вот когда сейчас вот исследую Писание, сейчас повторяюсь, я часто снова вникаю в псалом, чтобы название дать. Название – это главная мысль псалма. Я настолько радуюсь, когда я, кажется, мне уловил вот это название, оно как бы лицо свое псалом приобретает. Но, к сожалению, у меня такое чувство, что я не могу донести это, потому что информации много. Ну, вчера мы 30 псалмов прошли, все быстро, и я чувствую, я не могу передать радость и вот это благословение, или как сказать, псалмов. Но еще такой вопрос задать хотел. Вот из вчера мы 30 псалмов прошли, а можно 40 взять. Кто сам лично имеет в своей жизни, может что-то рассказать, что вот из 40 первых псалмов есть какой-то стих дорогой, который ему утешением послужил, или ободрением, или еще чем-то. Мог бы кто поделиться, может, один-два человека. Вот из первых 40 псалмов, с первой книги Давида, кому какое-то слово было большим-большим утешением или ободрением. 34-й псалом. «Уповающие на Бога не погибнут». Хорошие слова, да, видимо, Давид Андреевич, они были дороги. Еще кто? 26.4, я еще Библию не открыл. «Одного только прошу пребывать в доме Господнем», да? Еще есть? О, это тоже очень хороший, да? 31-й, мы вчера его затронули, сейчас мы еще повторим, потому что запись оборвалась. «Блажен муж, которого беззаконие покрыто и грехи его», да? Ага, межи мои прошли. А у вас какой? А мы именем Господа хвалимся. Они упали, да? А мы стоим. Отлично. Посмотрите, сколько золотых стихов, я думаю, не все назвали, да? Сейчас вспомнили свои. Прекрасных стихов, которые сопровождают нашу жизнь. И в такой нужный момент, когда они в памяти Господь их напоминает, или мы открываем Писание, они являются действительно посохом, поддержкой нашей в нужный такой момент. В основном это псалмы Давида. Если бы он столько не переживал, он бы не написал такие псалмы. И мы бы не могли эти утешения иметь. Мы говорили, Иов много пережил, да? Давид тоже очень много пережил. И поэтому он и написал эти прекрасные псалмы. Ну, а мы начнем тогда с 30-го. Вроде так вчера запись оборвалась. 30-й псалом у нас «Скорбящий праведник». Ну, я так вот с 20-й стих прочитаю. Значит, праведники тоже скорбят. «Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя, и которые приготовил уповающим на тебя пред сынами человеческими». У Бога много благ, и Он их приготовил. И с 23-го. «В смятении моем я думал, отвержен я от очей твоих, но ты услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к тебе. Любите Господа, все праведны Его». Господь хранит верных, и поступающим надменно воздает с избытком. Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа. Ну а теперь мы говорили вот три псалма. Это молитва прощения и избавления. 31 стих. Здесь не сказано «блажен человек, который не согрешил». Когда мы согрешаем, у нас мучает совесть, мы терзаемся, нам кажется, как счастлив тот человек, который не согрешил. Давид говорит «нет». Не тот счастлив, кто не согрешил, а счастлив тот, которого Бог простил. Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Грех есть, но Господь не вменит греха. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. И с 7-го читаю. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. И вот уже сегодня говорили, вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Когда Господь простил, Он говорит, теперь я вразумлю тебя, как тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать, уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе. Но не будьте такими, что обязательно надо удилами, обстоятельствами вас руководить, да? Чтобы внутренними побуждениями Господь мог нами руководить. 32 стих – это радость о Господе. Читаю с 1 стиха. Радуйтесь, праведные о Господе, правым прилично славословить. Вот кому прилично славить Бога. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире, пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно с восклицанием, новую песнь, да? Она должна у нас родиться, эта новая песнь, и мы ее с радостью исполнять должны. 8 стих. «Да боится Господа вся земля, да трепещут пред Ним все живущие во вселенной, ибо Он сказал, и сделалось». Он повелел и явилось, как Творец. Молитва избавленного человека, 33-й псалом. Этот псалом Давид написал, когда он притворился безумным перед Авимелехом и был изгнан от него и удалился. Давайте вспомним историю. Он преследуемый Саулом. Саул уже могущественный царь, и он бежит в пустыню. В пустыне ему тоже нет покоя, он не знает, куда спрятаться. И он бежит к своим врагам, филистимлянам. Он единственно понимает, что там меч Саула недосягаем до него. Но он бежит к кому? Филистимляне, это же сам Голиафа убил. Ему же пели в хороводах, что Саул убил тысячи, а Давид десятки тысяч. И правда, он прибежал туда прятаться, но его узнали. Его узнали, он схвачен и приведен к царю Гевскому. Можете представить его чувства? Куда деваться? Он одинок. Он попался, и достаточно сейчас одного слова Авимелеха, и он будет убит. Ну и тогда пришла ему мысль притвориться безумным. Он притворился, стал слюну пускать, писать что-то. Но это он делал то, что он делал на виду, а на самом деле он внутренне взывал к Богу о спасении. И правда, вместо того, чтобы его, значит, просто казнить этого безумца, он говорит, что вы, не хватало мне этого безумца, выгоните его. И вот когда он выгнан, у него такая радость была, у него такое ликование, что он избавлен. И он тогда говорит, «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих, Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мною и превознесем имя Его вместе». Смотрите, как уста Его полны хвалы. Он идет свободно, Его не схватили. «Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня». Ему так представляется, что вокруг него ангелы, как забор, как частокол. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся его и избавляет их. Он как бы вроде одинок, но он видит охранное войско ангелов. И он обращается, «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на него». Он говорит, «Вы не верите? А вы сами попробуйте. Вы призовите имя Господа». И будете спасены, вкусите и увидите, как благ Господь. Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Я уже не буду читать, но он вообще в этом псалме говорит, что кого Бог спасает? Того, кто боится Бога. Вот надо не людей бояться, а Бога бояться. И Бог тогда спасает. Из 20-го читаю. «Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь». Он не говорит, что не будет скорбей. Скорби будут, но от всех их избавит Господь. «Он хранит все кости его, ни одна из них сокрушится. Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут. Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на него не погибнет». Этот стих сегодня уже тоже Давид Андреевич упоминал. 34-й псалом. Это псалом «Просьба о защите от врагов». Он так и начинается. «Вступись, Господи, в тяжбу с тяжущимися со мною. Побори борющихся со мной». Какая-то тяжба. Он говорит, а ты вступись на моей стороне. И смотрите, как он говорит. «Возьми щит и латы и восстань на помощь мне». Он как будто рыцарь его представляет, чтобы он щит взял. «Обнажи меч и прегради путь, преследующий меня. Скажи душе моей, я спасение твое». И вот я тут хочу обратить внимание, как у него такое вот поэтическое такое выражение. «Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей, да обратятся назад». 5 стих. «Да будут они как прах». 6. «Да будут путь их темен». И в конце, он это тоже еще, 26, 27. «Да постыдятся и посрамятся все, радующиеся моему несчастью». «Да будет это, да будет это». А 27-й немножко другой. «Да радуются и веселятся желающие правоты моей, и говорят непрестанно, да возвеличится Господь, желающий мира рабу своему». Я еще с 11-го хотел отметить такие стихи. «Восстали на меня свидетели неправедные, чего я не знаю, о том допрашивают меня. братья в судебных приговорах, когда были у следователя, они вспоминали эти стихи. «Воздают мне злом за добро, сиротством души моей. Я во время болезни их одевался во вретище и изнурял постом душу мою, и молитва моя возвращалась в недра мое. Я поступал, как бы это был друг мой, брат мой. Я ходил скорбный с поникшей головою, как бы оплакивающий мать. А когда я притыкался, они радовались и собирались. Собирались ругатели против меня, не знаю за что, поносили и не переставали». 35-й псалом. «Милость Господня». Ну, здесь просто воспевается «милость Господня». 6-й стих. «Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков». Истина до облаков, а милость до небес. 8-й стих. «Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны». И 11-й. «Продли милость Твою к знающим Тебя и правду Твою к правым сердцам». 36-й псалом. 36-й псалом, я бы сказал, это разъяснение первого псалма. Первый псалом был два пути. Путь праведника и нечестивого. А здесь тоже. Просто более углубленное такое понимание праведного и нечестивого. Читаю с первого стиха. «Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены, и как зеленеющий злак увянут». Да, путь нечестивых. Как трава, как зеленеющий злак. Теперь что нам надо делать? «Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит. И выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень». Там он представлял себе, как дерево посаженное, а здесь, как полдень, как свет будет правда твоя. 18 стих. «Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек. Не будут они постыжены во время лютое, и во дни голода будут сыты». А нечестивые, 21 стих, да, может, и 20. «А нечестивые погибнут, и враги Господни, как тук агнцев, исчезнут, в дыме исчезнут». Вот тут как короткая притча. «Нечестивый берет займы и не отдает, нечем отдавать. А праведник милует и дает». Очень важны хорошие слова с 25 стиха. «Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его просящими хлеба. Он всякий день милует и взаймы дает, и потомство его в благословение будет». И еще об нечестивце с 35 стиха. «Видел я нечестивца грозного, расширяющегося, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву, но он прошел, и вот нет его. Ищу его и не нахожу». Ну, такие есть нечестивцы, которые много зла сделали. Но прошел, и нет его, ищу и не нахожу. 37-й псалом. Вообще, с 37-го псалма до последнего 40-го псалма это молитвы больного человека. Вообще, молитвы в болезнях. 37-й псалом. Покаяние больного человека. Вообще, он тоже созвучен с псалмом 6. Даже вторые стихи точные, ну, одни и те же слова. «Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня». И вот он описывает свое состояние больного человека. «Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего». 4 стиха. «Нет мира в костях моих от грехов моих. Ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя тяготели на мне». Вот нам неизвестно, где так Давид болел, что так и от грехов своих. «Смердят, гноятся раны мои от безумия моего. Я согбен и совсем паник. Весь день сетуя хожу, ибо чресла мои полны воспалениями, и нет целого места в плоти моей. Я изнемог и сокрушен чрезмерно. Кричу от терзания сердца моего». 18 стиха. «Я близок к падению, и скорбь моя всегда предо мною. Беззаконие мое сознаю, сокрушаюсь о грехе моем». 38-й псалом. «Суетность человеческой жизни». Ну, больной как-то переоценивает свою жизнь. Он видит, что она суетна, она кратка, она проходящая. Я читаю с 5 стиха. «Скажи мне, Господи, кончину мою, и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой. Вот ты дал мне дни, как пяди. Пяди – это вот. И век мой, как ничто пред тобою. Подлинно совершенная суета, всякий человек живущий. Подлинно человек ходит подобно призраку. Напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. И ныне чего ожидать мне, Господи, надежда моя на Тебя». С 12 стиха. «Если ты обличениями будешь наказывать человека за преступление, то рассыплется, как от моли краса его, так суетен всякий человек». 14. «Отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться, прежде нежели отойду, и не будет меня». 39-й псалом. Это человек, спасенный в бедствии. Видать, бедствие было очень большое, и вот Бог его спас. 3 стих. «Извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа». 13 стих. «Ибо окружили меня беды неисчислимые, постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу. Их более, нежели волос на голове моей, сердце мое оставило меня». Но в этом псалме он вдруг высказывает, я думаю, это он сам такое понимание имеет, но он высказывает пророческие слова о Господе Иисусе Христе. Читаем 7 стиха. «Жертвы и приношения ты не восхотел, ты открыл мне уши, всесожжения и жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал, вот иду, в свитке книжном написано о мне, я желаю исполнить волю твою, Боже мой, и закон твой у меня в сердце». А уже апостол Павел в послании к евреям, он объясняет, что это слова не Давидова, это слова Иисуса Христа, когда он был послан в мир, можно сказать, на совете в небесах, было решено, что сын должен умереть за грехи людей. «Жертвы и приношения ты не восхотел, я бы дал бы их, да? Тогда я сказал, вот иду исполнить волю твою Божию». Здесь написано, в свитке книжном написано мне, Павел, вдохновенный Духом Святым, он немножко по-другому это выражает слова. «Вот исполнить, иду исполнить волю твою Божию». И 40-й псалом, последний псалом этой книги. Это тоже молитва больного человека. Ну, я с 4 стиха буду читать. «Господь укрепит его на одре болезни его, ты изменишь все ложе его в болезни его. Я сказал, Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо согрешил я пред тобою». И с 12. «Из того узнаю, что ты благоволишь ко мне, если враг мой не восторжествует надо мною». Но тоже в этом псалме есть тоже пророческое слово. 10 стих. «Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету». Значит, пророческое слово об Иуде. Открыто здесь Давиду. Ну и последние слова этой книги я хотел бы прочитать. «Благословен Господь Бог Израилев от века и до века. Аминь. Аминь». Теперь вторая книга. Значит, вторая книга 41 по 71 псалом. Ее можно так называть. «Книга Давида и сынов Кореевых». Значит, 18 псалмов написал Давид, это больше половины, 1 Асафа и 7 псалмов сынов Кореевых, опять неизвестных. Поэтому так мы ее назвали. «Книга Давида и сынов Кореевых». Если первую книгу мы назвали «Божья любовь», там в центре псалом распятия, пастырский псалом, они открывают Божью любовь, то в этой книге больше открывается любовь человека к Богу. Особенно первые, вот 41 по 47 псалом. Псалмы любви к Богу. Затем с 48 по 63 псалом. Псалмы греховности человека и нужды в Боге. С 64 по 67 псалмы благодарности. Мы опять смотрите, любовь к Богу, потом нужда в Боге, потом благодарность. Затем опять три псалма скорбей. И заканчивается эта книга «Пророчество о Царстве Иисуса Христа». Это опять торжествующий псалом. Ну, теперь мы пойдем по второй книге псалмов. 41-й и 42-й псалом. Они у нас отдельные псалмы, но явно они были когда-то одни, потому что у них даже один припев. Вообще, я назвал «Тоска о Боге». У нас очень хорошо исполняет ее оркестр. «Что унываешь ты, душа моя?» Да? Хорошо бы, если бы исполнили ее. Но я прочитаю. «Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к тебе, Боже. Жажде душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божие». У него такое состояние, у этого, это сынов Кореевых, псалом. Сыны Кореевы – это левиты, певцы. Вообще по псалму похоже, что этот человек оказался вдали от родного, от Иерусалима. Может быть, даже в пленении был. И вот там он находится в таком состоянии тоски, уныния. Ему кажется, что его Бог оставил. И он себе представляет, как лань, высохшую погоду, ищет воды и не находит, так и его душа. Вот он ищет Бога и нигде его не может найти. «Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой?» И, видимо, окружающие люди, может, даже язычники, а может, даже и другие из израильского народа, они ему говорят, где Бог твой? Видимо, и личные обстоятельства у него очень тяжелые. «Вспоминаю об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в дом Божий, согласом радости и словословия празднующего сонма». Вообще, он предается воспоминаниям. И вот эти вспоминания, когда он был в собрании, когда он был среди народа Божьего, они его утешают. И вот смотрите, в момент такой тоски, как мы часто поступаем? Вообще, часто у нас на Бога какие-то обвинения бывают. И у него тоже какой-то момент есть такое, что он как бы даже на Бога огорчен, что Бог его не слышит. И он начинает разговаривать со своей душой. Он находит средства, он убеждает свою душу. Вот действительно, когда мы переживаем такое уныние, подавленность, получается, мы утром просыпаемся, и у нас первая мысль наших переживаний. Это нам наша душа напоминает наши скорби. Так нам надо не поддаваться этому, а нам надо свою душу убеждать. Смотрите, он говорит, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Он как бы себя пытается убедить, да? Уповай на Бога. Уповай на Бога, значит, ну подожди, придет время, Бог тебе поможет. Ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Нет, у него еще обстоятельства не изменились. Он еще не может славить, но он говорит, я буду славить Бога. Унывает во мне душа моя. И он вспоминает о Боге. Скажу Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня? Для чего я сетую хожу от оскорбления врага моего? Ну и потом 42-й псалом, это продолжение этого же псалма. И 5-й стих, это опять тот же припев. Что унываешь ты, душа моя? И что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Прекрасный псалом. 43-й псалом. Песня народного бедствия. Значит, народ находится, видать, или в плен, или, ну, видимо, с врагами что-то связано. И вот теперь сыны Кореевы, как они пишут. «Боже, мы слышали ушами своими, отцы наши рассказывали нам о деле, которое ты соделал во дни их, во дни древние. Ты рукою твоей истребил народы, а их насадил, поразил племена и изгнал их. Ибо они не мечом своим приобрели землю, и не их мышца спасла их, но твоя десница и твоя мышца, и свет лица твоего, ибо ты благоволил к ним. Боже, царь мой, ты тот же, даруй спасение Иакову». Значит, они как бы на Библию ссылаются. Отцы наши говорили, в Библии написано, что ты являл чудеса, а сейчас почему такое бедствие? Вот 10 стих. «Но ныне ты отринул и посрамил нас, и не выходишь с войсками нашими, обратил нас в бегство от врага, и ненавидящие нас грабят нас. Ты отдал нас, как овец на съедение, и рассеял нас между народами. Без выгоды ты продал народ твой, и не возвысил цены его». У него такое впечатление, что Бог предал народ. И с 23 стиха читаю. «Но за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Восстань, что спишь, Господи, пробудись, не отринь нас навсегда». Смотрите, как он. Ну, ему кажется, что Бог вообще спит. Ну, встань, что спишь, Господи. Кажется, вот в этих словах какой-то даже упрек Богу, да? Кажется, он превысил свои полномочия. Имеет ли право так человек говорить? А вот смотрите, а угодно было Духу Святому записать на страницах Писания? Мне кажется, у нас тоже иногда вырывается упрек Богу. И на такие тяжкие обстоятельства. Господи, почему ты не идешь? Почему ты медлишь? Кажется, уже надо бы сейчас помочь. И вот Давид тоже самое переживал. 25 стих. «Для чего скрываешь лицо твое? Забываешь скорбь нашу и угнетение наше». Но 27 стих заканчивается надеждой. «Восстань на помощь нам и избавь нас ради милости твоей». Я уже сказал, что эти первые псалмы – это все любовь к Богу. 44-й псалом эту группу псалмов заканчивает. Это брачный псалом. Песнь любви. Смотрите, это как бы жених-царь и царица. Но царь – это наш Господь Иисус Христос, а царица – это церковь. Со второго стиха читаю. «Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю, песнь моя о царе, язык мой – трость скорописца. Ты прекраснее сынов человеческих». О ком можем так сказать? Только об Иисусе Христе. 8 стих. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих». Значит, Бог помазал Сына Своего более всех соучастников. Тут очень два важных качества. Смотрите, Он возлюбил правду, а беззаконие возненавидел. Вот здесь есть положительное, что мы должны делать. Правду любить, а беззаконие ненавидеть. Есть люди, которые любят правду, но беззаконие тоже. Есть люди, которые ненавидят беззаконие, но правду не любят. А тут надо, чтобы и то, и другое было. Правду возлюбить, а беззаконие возненавидеть. И тогда Бог помажет тебя елеем более соучастников твоих. Все одежды твои, как смирна, и алой, и кассия. Но это не только о царе. Здесь и о царице сказано. Это о церкви. «Стала царица одесную тебя в офирском золоте». Но когда о царице говорится, это о нас с вами. О прекрасной церкви Христовой. «Слыши, черь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой, и дом отца твоего». Нам надо забыть наши родственные отношения, потому что мы принадлежим Христу. «И возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему». «Вся слава чери царя внутри, одежда ее шита золотом». Как Христос оценивает праведные души, да? «В испещренной одежде ведется она к царю, за нею ведутся к тебе девы, подруги ее, приводятся с весельем и ликованием, входят в чертог царя». Это брачный пир, который еще будет, брак Агнца. Этот псалом, может быть, мы будем читать или петь в этот торжественный день. «Бог – наше прибежище», 45-й псалом. Ну, я думаю, даже не буду читать, потому что мы не можем на всех остановиться. 46-й псалом. Очень важная мысль. «Бог Израиля – царь всей земли». Вот как израильский народ, у него происходит просвещение. Сначала им казалось, что их Бог, просто он могущественнее богов окружающих народов. А затем они приходят к мысли, что их Бог, он единственный Бог. Это Бог всей земли, а он к ним проявил расположение. 7 стиха. «Пойте Богу нашему, пойте, пойте царю нашему, пойте, ибо Бог царь всей земли, пойте все разумно. Бог наш, царь всей земли». Достаточно. 47-й, последний в этой группе псалмов, это воспевается столица, Сион, город великого царя. Тоже интересное такое поэтическое. «Велик Господь и всехвален в ограде Бога нашего, на святой горе Его. Прекрасная возвышенность, радость всей земли, гора Сион. На северной стороне ее город великого царя. Бог в жилищах его ведом, как заступник». Вот характерная черта этого города Сиона. Там знают, что Бог заступник. С 13-го. «Пойдите вокруг Сиона и обойдите его, пересчитайте башни его, обратите сердце ваше к укреплениям его, рассмотрите домы его, чтобы пересказать грядущему роду». Но это тоже любовь к Богу. Даже она выражается в том, что им дорог сам город, в котором стоит храм Господень и город великого царя. А теперь 48 по 63 стих – это тоже псалмы греховности и нужды в Боге. 48-й псалом – это неизбежность смерти. Тоже псалом сынов Кореевых. Я думаю, некоторые слова так знакомы, но мы их перечитаем. «Человек» с 8 стиха «никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него. Дорога цена искупления души их, и не будет того вовек, чтобы остался кто жить навсегда и не увидел могилы. Каждый видит, что и мудрые умирают, равно как и невежды, и бессмысленные погибают, и оставляют имущество свое другим. В мыслях у них, что домы их вечны, и что жилище их в рот и рот, и земли свои они называют своими именами». Особенно в Советском Союзе была такая мода, да, переименовывать все города и деревни своими именами. «Но человек в чести не пребудет, он уподобится животным, которые погибают. Этот путь их есть безумие их, хотя последующие за ними одобряют мнение их. Эти прошли, а последующие опять так же живут». 16 стих – это отношение уже самого верующего. «Но Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня». И еще 17-го. «Не бойся, когда богатеет человек, когда слава дома его умножается, ибо, умирая, не возьмет ничего, не пойдет за ним слава его. Хотя при жизни он ублажает душу свою, и прославляют тебя, что ты удовлетворяешь себя, но он пойдет к роду отцов своих, который никогда не увидит света. Человек, который в чести и неразумен, подобен животным, которые погибают». 49-й псалом. Этот псалом написан против обрядности, формальности, против формализма. Смотрите, как с 5 стиха читаю, Бог говорит: «Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мною при жертве, и небеса провозгласят правду его, ибо судья сей есть Бог». Бог говорит: «Ну-ка, соберите народ мой, у меня есть слово к вам. Слушай, народ мой, я буду говорить, Израиль, я буду свидетельствовать против тебя, я Бог, твой Бог. Не за жертвы твои я буду укорять тебя, всесожжения твои всегда предо мною». Бог не говорит о том, что всесожжения прекратились, жертвы прекратились. Нет, это все делается, но это делается формально. Он говорит: «Ибо мои все звери в лесу и скот на тысячи гор». 12 стих. «Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли я мясо волов и пью ли кровь козлов?» Но я думаю, что у нас, у христиан, своя, может быть, обрядовость, своя формальность. Если мы к вечере Господней приходим без сердца, просто едим хлеб и вино, кому мы пользу делаем? Если мы приходим на собрание, и сердце наше не здесь, не с Господом, мы поем песни хвалы, да ангелы гораздо лучше нас поют, если наше сердце не поет и не переисполнено. Поэтому как вот пустая обрядность, Бог говорит: «Я буду судиться с вами за эту пустую обрядность». А он что говорит, надо делать, 14 стиха? «Принеси в жертву Богу хвалу», вот сердце хвалу, «и воздай Всевышнему обеты твои, и призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Богу даже хочется, чтобы мы призвали его, он нас избавил, а чтобы мы потом прославляли, чтобы наше сердце было переполнено. Но я уже не буду, пропускаю, хотя тут очень интересное место, что говорит Бог грешнику. «Ты проповедуешь уставы мои», это тоже обрядность, «и берешь завет мой в уста мои, а сам ненавидишь наставление мое», к себе не применяет, «и слова мои бросаешь за себя, когда видишь вора, сходишься с ним, с прелюбодеями сообщаешься». 21 стих. «Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты, изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои». Ну и последний стих еще раз подчеркивает. «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня. И кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие». Братья и сестры, за своими путями надо наблюдать. Надо проверять свою жизнь, чтобы неформально, по привычке ходить на собрания, читать Библию и молиться, а пустой молитвой. Некоторые прям такие даже на собраниях молятся одной и той же молитвой, как заучили ее когда-то. Некоторые молодежь, они быстро подхватывают, они уже знают сейчас, чем начнет и чем кончит. Но это формальность, она Богу не нужна. 50-й псалом. Псалом покаяния. Но вот это он отличается. Это, если 31-й написан псалом, когда Бог его уже простил, Давида, то 50-й написан до того, как он простил. Когда Нафан пришел его и обличил. Ну, вы помните, грех его и прелюбодеяние, убийство, обман. И вот он все скрыл. Его ни один человек не мог обличить, как сказать, все хорошо, Хотя некоторые люди знали, но это были его близкие друзья, Иав, они никому бы не рассказали про это, все, что было. Но Давид не имел никакого покоя. Вот с того момента, когда он согрешил, с того момента, когда он сделал все это, у него сердца никакой радости нет. И вот только этот псалом открывает, что переживал Давид. Я думаю, некоторые из нас тоже переживали. Дьявол иногда так ловит человека, такую сеть выставляет, а потом он ему говорит, что тебе покаяния нет, тебе спасения нет. Я даже думаю, что, может, и в этом собрании есть тот, который не исповедал грех свой. Он тяготит, может, прошли уже годы. Никто не знает об этом, но только твоя совесть, она внутри, тебе не дает покоя. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои, многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня». Смотрите, многократно. «Ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мной». Вот никуда он не мог от него деться. «Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем». Прежде всего, мы согрешаем перед Богом. Кажется, он согрешил перед Урией, он согрешил перед Версавией, все, но он теперь понимает, что самое страшное, что он сделал, он согрешил перед Богом. «Тебе, Тебе единому я согрешил». Может быть, вы тоже согрешили где-то, или, думаю, кто здесь находится такой. Самое страшное вы перед Богом согрешили, и поэтому это не дает покоя. И он говорит, «Поэтому ты праведен в приговоре твоем. Все, что ты мне определил, это справедливо. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Он не говорит, «Я, ой, тут я ошибся, я сорвался, я, конечно, тут вот не бодрствовал». Это тогда бы он показал себя, что он хороший, а тут он сорвался. Сколько таких грешников, у них покаяние всегда заключается в том, что они клянут себя за тот поступок. Вот как я там не удержался, друзья, вы еще по-настоящему не каялись. Настоящее покаяние, Давид видит, что он испорчен до головы до пят. Он говорит, да я в беззаконии зачат, во грехе родился. Поэтому у меня нету ни одного, так сказать, островка чистоты, откуда я мог бы наступление на этот грех вести. Я весь в грехах нахожусь. С 9 стиха. «Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега». Как он мечтает о такой чистой совести. «Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенные». Оказывается, за это время он ни разу не радовался. Может, он смеялся, может быть, он делал вид, но он никогда больше не радовался. С момента греха у него не было ни дня, ни минуты радости. «Отврати лицо твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня». Но он имеет надежду, что Бог его простит. Поэтому он говорит, дай мне это сердце чистое, обнови внутри меня. Плохо, когда дьявол уже внушил человеку, что ему нет прощения. Плохо. Мы поверили ему. Нам надо, как Давид, сокрушенно признаться в своем грехе. И он говорит с 18 стиха. «Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее. Всесожжению не благоволишь. Жертва Богу дух сокрушенный». Вот что Бог примет. «Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». Вот кто смирится и сокрушится, Бог не презрит такого человека и примет. Поэтому, братья и сестры, если кто в таком состоянии находится, идите, исповедуйте грех свой. Пусть даже церковь примет о вас какое-то решение, примет решение об отлучении. Неважно, вы перед Богом мир найдете. Вы найдете такой покой, тот, которого вы истосковались, как в день вашего первого покаяния. 51-й псалом. Вообще, это ряд псалмов, я бы их выделил 4 псалма. Давид встречается с различными нечестивцами или отдельными такими сторонами характера нечестивца. Первое – это его встреча с коварством. Это второй стих открывает, когда этот был написан псалом. «После того, как приходил Доек идумеянин и донес Саулу, и сказал ему, что Давид пришел в дом Ахимелеха». Помните эту историю, да? Саул говорит, что вы все сговорились против меня. Вот Давид против меня восстал, а вы ничего мне не говорите. И тогда этот коварный Доек Саулу говорит, а ты знаешь, что священник Ахимелех ему дал меч, и он его принял. Он призывает этого священника, Саул уже в безумии, и обвиняет священника, что он принял его врага. Но Ахимелех очень искренне говорит, да это же твой зять, это же правая рука твоя. Если бы я знал, я бы этого не сделал, но я сделал от искреннего сердца. Но это не послужило его спасением. Саул говорит убить его и приказывает своим воинам сделать. У воинов рука на первосвященника не поднимается. И он тогда говорит Доику, иди убей. А у этого рука спокойно поднимается. Он убивает его и 85 носивших священнические одежды. И нападает на город первосвященнический, Новму, и убивает там, написано, и всех, и жены, и детей, и всех уничтожает. И вот когда Давид услышал вот такое коварство от этого Доика, он пишет этот псалом с 3 стиха. «Что хвалишься злодейством сильный? Милость Божия всегда со мною. Гибель вымышляет язык твой, как изощренная бритва он у тебя коварный. Ты любишь больше зло, нежели добро, больше ложь, нежели говорить правду. Ты любишь всякие гибельные речи, язык коварный. Зато Бог сокрушит тебя в конец, изринет тебя и исторгнет тебя из жилища твоего, и корень твой из земли живых. Увидят праведники и убоятся, посмеются над ним и скажут, вот человек не в Боге полагал крепость свою, а надеялся на множество богатства своего, укреплялся в злодействе своем. А я, как зеленеющая маслина в доме Божьем, и уповаю на милость Божию во веки веков». Несмотря на это коварство, он говорит, «А я, как зеленеющая маслина в доме Божьем». Следующий 52-й псалом – это повторение 13-го псалма, немножко изменения. Всеобщая греховность, там мы ее назвали всемирная греховность. Но это тоже, как бы, Давид встречается с испорченностью, полной испорченностью человека. Ну, я его не буду читать, мы его вчера читали. 53-й псалом – это он встречается с корыстью. Корысть, или корость, как сказать, человек зло причиняет другому, лишь бы ему было выгодно. Когда пришли Зифеи и сказали Саулу, не у нас ли скрывается Давид? Ну, что этим жителям пустыни Зифеи? Ну, ищет Саул Давида. Они знали, что Давид избавитель был народа израильского. Зифеи тоже относятся к народу израильскому. Что он подвиги сделал. Ну, будьте в стороне. Нет, им хочется выслужить со Саулом. И приходят, и Саулу говорят, мы тебе предадим Давида. И это больно Давиду. Больно, что никто не вспоминает его добрые подвиги. И он говорит с 4 стиха. «Боже, услышь молитву мою, внемли словам уст моих, ибо чужие восстали на меня, и сильные ищут души моей, они не имеют Бога пред собою». 54-й, это вот эту группу псалмов замыкает, это когда он встречается теперь с предательством, с изменой. Вот Давид все пережил, и коварство, и измену, и корость, и просто преследование, тот, который был близок ему. У него состояние было, после вот как это предательство он пережил, очень тяжелое, с 7 стиха. «И я сказал, кто дал бы мне крылья, как у голубя? Я улетел бы и успокоился, далеко удалился бы я и оставался бы в пустыне, поспешил бы укрыться от вихря, от бури». И вот с 13 стиха. «Ибо не враг поносит меня, это я перенес бы. Не ненавистник мой величается надо мною, от него я укрылся бы. Но ты, который был для меня то же, что я, друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в Дом Божий, вместе ходили в храм, были искренние беседы о Боге, и вдруг этот человек оказался предателем, и поэтому ему так больно». 21 стиха. «Простерли руки свои на тех, которые с ними в мире, нарушили союз свой. Уста их мягче масла, а в сердце их вражда. Слова их нежнее елея, но они суть обнаженные мечи». Ну, я уже не буду читать. Последние слова. «А я на тебя, Господи, уповаю». 55-й псалом. Этот псалом – песня многолетнего страдальца. У нас, знаете, тоже есть братья пожилые, которые всю жизнь практически прошли в гонениях, в страданиях. И вот как он, слова какие прекрасные. Я думаю, многие этим утешались. 9 стиха. «У тебя исчислены мои скитания. Положи слезы мои в сосуд у тебя. ни в книге ли они твоей, сколько слез пролиты. Ему так представляется, что где-то сосуд есть, где его слезы все Господь сохранил. И наступит момент, когда Господь отрет всякую слезу с очей таких страдальцев. «Враги мои обращаются назад, когда я взываю к тебе. Из этого я узнаю, что Бог за меня. В Боге восхвалю я Слово Его, в Господе восхвалю Слово Его. На Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне человек. Ибо Ты избавил душу мою от смерти, да и ноги мои от преткновения, чтобы я ходил пред лицом Божиим во свете живых». Следующих три псалма, они почему-то называются «Не погуби». Но они тоже объединяются. Я их сразу хочу назвать три псалма. «Песнь в пещере», «Песнь на несправедливом суде» и «Песнь в окружении врагов». Все песни, ну, в тяжелых обстоятельствах написаны. Сначала в пещере. Когда он убежал от Саула в пещеру, спрятался, а Саул оказался возле пещеры, помните, да? Ну, куда ему деваться? Это хорошо его Саул не заметил. Он даже зашел в эту пещеру. И вот он слова какие говорит. Пятый стих. «Душа моя среди львов. Я лежу среди дышащих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы, копья и стрелы, и у которых язык – острый меч». Седьмой стих. «Приготовили сеть ногам моим, душа моя поникла. Выкопали предо мною яму и сами упали в нее». Но посмотрите, он еще в пещере. Еще ничего не изменилось. А он, как пишет с восьмого стиха, «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое. Буду петь и славить Тебя. Воспрянь, слава моя, воспрянь, псалтири гусли. Я встану рано, буду славить Тебя, Господи, между народами. Буду воспевать Тебя среди племен». Он еще в пещере, но, говорит, сердце мое уже готово славословить. Он верой имеет, что он будет освобожден. 57-й псалом – это песнь на несправедливом суде. Ну, я тут совсем немного прочту. С 2 стиха. «Подлинно ли правду говорите вы, судьи, и справедливо судите, сыны человеческие? Беззаконие составляете в сердце, кладете на весы злодеяния рук ваших на земле». Ну и 12 стих. «И скажет человек, подлинно есть плод праведнику, и так есть Бог, судящий на земле». Песнь в окружении врагов. Но эту песню он спел, когда его дом окружил Саул, и Мелхола говорит, всю ночь тебя убьют. И она его через окно спустила, выход нашла. Но песня написана, похоже, когда он еще был в доме. Я хочу так рассказать, я не знаю, знаете, нет, сейчас в Якутии уже несколько недель, там я его сам лично хорошо знаю, якут, Сергей его звать. Вообще это преступник-одиночка. Он, не знаю, сколько лет отсидел, 8 или 15 лет. И он стал ходить на собрания до Дмитрия Энс, я с ним беседовал. Ну, вроде то молится даже, то ходит. И он очень много у Дмитрия и кушал там, и, в общем, все. А последние несколько недель у него что-то перевернулось, и он его терроризирует. Приходил к нему с ножом уже два раза. Значит, Дмитрий даже уклонился несколько раз. Потом забрали, братья там еще вышли. Потом обещался поджечь, пришел с канистры бензина, облил машину и поджег. Ну, братья тоже успели эту машину спасти. Ну и вот тут последние раза он окна разбил. Ну и вот можете представить, как они ночью, когда приходят, потому что он его, когда машину он сжег, через несколько часов он ему звонит, а я-то уже дома. Его милиция забрала, а я-то уже дома, вы ночью готовьтесь, я приду с канистром бензина. Ну и вот, как чувствует, я думаю, верующий, когда в таком состоянии? Ну, я напоминаю, вот в Кромах тоже, где 24 раза окна разбили. Ну, вот примерное состояние и Давида, поэтому я теперь читаю эти слова. «Избавь меня от врагов моих, Боже мой, защити меня от восстающих на меня». Ибо вот они, 4 стих, «подстерегают душу мою, собираются на меня сильные не за преступление мое и не за грех мой, Господи, без вины моей сбегаются и вооружаются, подвигнись на помощь мне и возри. Вечером возвращаются они, воют, как псы, и ходят вокруг города. Вот они изрыгают хулу языком своим, в устах их мечи, ибо думают они, кто слышит? Но Ты, Господи, посмеешься над ними, Ты посрамишь все народы, сила у них, но я к Тебе прибегаю, ибо Бог заступник мой». Но я уже не буду читать 15 стих. «Пусть возвращаются вечером, воют, как псы, и ходят вокруг города, пусть бродят, чтобы найти пищу, и несытые проводят ночи, а я буду воспевать силу Твою». Ну, я думаю, достаточно. 59-й псалом. Это военный псалом. Вообще интересный псалом. Он начинается как будто победный. Когда он воевал с Сирией Месопотамской, Сирией Цаванской, и когда Иав, возвращаясь, поразил 12 тысяч иудумеев в долине Соляной. Вроде как и победный. Но дальше идет, как будто они чувствуют, что Бог их оставил. Третий стих. «Боже, Ты отринул нас, Ты сокрушил нас, Ты прогневался. Обратись к нам». С 8 стиха. «Бог сказал во святилище своем, восторжествую, разделю Сихем и долину Сахов размерю. О народе израильский, мой Галаад, мой Манасия, Ефрем – крепость главы моей, Иуда – скипетр мой, о врагах, Маав – умывальная чаша моя, на Едом простру сапог мой, восклицай мне, земля филистимская». Бог в сапогах ходит, да? «Простру сапог мой». Но это такой поэтический образ, презрение, Бог подтопчет врагов. Хорошо. 60-й псалом. Этот псалом написал царь, но находится он в угнетенном состоянии. Он, третий стих, «От конца земли взываю к тебе в унынии сердца моего. Возведи меня на скалу для меня недосягаемую». Да его достаточно. 61-й псалом. 61-й псалом – это хорошие такие слова, которые мы тоже поем. «Только в Боге успокоение». Смотрите, второй стих. «Только в Боге успокаивается душа моя». От Него спасение мое, только Он, твердыня мое. Как важно это слово «только», только Он. Спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более. Если бы он просто сказал «Бог спасение мое», ну, может, и не только Бог, может быть, и люди тоже. Но он говорит «только Бог спасение мое». Это шестой стих, он даже как припев опять повторяется, и только с изменением «Ибо на Него надежда моя». А теперь о сынах человеческих, 10 стих. «Сыны человеческие – только суета». Тоже слово «только». «Сыны мужей – ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Хоть они начальники, хоть они генералы, но если их всех взвешать, то это легче пустоты. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога». Значит, Бог сказал, и где-то его внутренний голос ему напомнил. «И у тебя, Господи, милость, ибо ты воздаешь каждому по делам его». 62-й псалом. Это псалом «Большая жажда общения с Богом». 2 стих. «Боже, Ты, Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой и сохшей безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище». Вот с 7 стиха. «Когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе в ночные стражи, ибо Ты помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь». 63-й псалом. «Тайные враги». Я тоже не буду уже читать. 7 стих только. Вот какие они тайные враги. «Изыскивают неправду, делают расследование за расследованием, даже до внутренней жизни человека и до глубины сердца». 64-й псалом. 64-го псалма начинается у нас группа благодарственных псалмов до 67-го псалма. Сначала благодарность после дождя. Вот посмотрите, как описан, видимо, прошел хороший дождь. Иногда у нас тоже так бывает. Ждем, ждем дождя. С 10 стиха. «Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее. Поток Божий полон воды. Ты приготовляешь хлеб, ибо так устроил ее. Напаяешь борозды ее, уравниваешь глыбы ее, размягчаешь ее каплями дождя, благословляешь произрастание ее, венчаешь лето благости твоей, и стези твои источают тук, источают на пустынные пажити, и холмы припоясываются радостью». Какое выражение? Холмы припоясываются радостью. «Луга одеваются стадами, и долины покрываются хлебом, восклицают и поют». Он, кажется, видит, что вся природа поет после такого обильного дождя. 65-й псалом. «Личная благодарность при освобождении народа». Видимо, народ был в бедствии, и Бог их освободил. Но человек личную благодарность воспевает. Я немножко прочитаю с 9 стиха. «Он сохранил душе нашей жизнь, и ноге нашей не дал поколебаться. Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро. Ты вел нас в сеть, положил оковы на чресла наши, посадил человека на главу нашу. Мы вошли в огонь и воду, и ты вывел нас на свободу». Ну а дальше он пишет, что «я войду в дом твой со всесожжениями». 66-й псалом – это жатвенный псалом и миссионерский одновременно. Мы тоже, когда на жатву, часто вспоминаем о миссионерском служении. Ну, 7 стих. «Земля дала плод свой, да благословит нас Бог, Бог наш». А миссионерский со 2 стиха читаю. «Боже, будь милостив к нам и благослови нас. Освети нас лицом Твоим, дабы познали на земле путь Твой во всех народах спасение Твое». И припев, он 4 и 6 одинаковые стихи. «Да восхвалят Тебя народы Божие, да восхвалят Тебя народы все». 67-й. «Песнь при народных процессиях». Но они часто, у них праздники были, и были народные процессии. И вот во время народных процессиев они пели эту песню. Но я прочитаю непосредственно с 25 стиха. «Видели шествие Твое, Боже, шествие Бога моего, царя моего в святыне. Впереди шли поющие, позади играющие на орудиях, в середине девы с тимпанами. В собраниях благословите Бога Господа, вы от семени Израилева». Но я хотел отметить, что в этом псалме они всегда еще пели пророчество об Иисусе Христе. 19 стих. «Ты вошел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков, так, чтобы и из противящихся могли обитать у Господа». Павел в Новом Завете тоже говорит. «Взошел на высоту, пленил плен». Это мы были в плену, да, в дьявольском плену, а Христос пленил этот плен. «И дал дары для человеков». Принял от Бога дары для человеков. Спасение, Духа Святого и благодать Божью. 68-й псалом. Это псалом глубокой скорби. Здесь 68-й и по 70-й. Это еще три псалма большой скорби. Но я не буду читать, потому что это уже очень много. Но я хочу прочитать, что тут тоже он пророчески говорит об Иисусе Христе. С 21 по 22 стих. «Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог. Ждал сострадания, но нет его. Уж тешителей, но не нахожу. И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом». Давид свои переживания пишет. И он-то уксус, похоже, не пил, а образно выразился. А когда Христу подали уксус, то вспомнили и сказали, это же было написано в псалмах, что дадут уксус ему. 60-й псалом. Молитва об избавлении. Но тут тоже вот эти «да, да, да возрадуются, да постыдятся». Я думаю, достаточно. 70-й псалом. Это псалом старости. Некоторые любят, когда сколько лет, тот псалом читать. Но если кому 70 лет, откроет 70-й псалом, то он подойдет на 100%, потому что это псалом старости. Читаю с 5 стиха. «Ибо Ты – надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей. На Тебе утверждался я от утробы. Ты извел меня из чрева матери моей. Тебе хвала моя не перестанет». 9 стих. «Не отвергни меня во время старости. Когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня». Старый человек, сила слабеет, он говорит, «Господи, но Ты меня не оставь». С 17 стиха. «Боже, Ты наставлял меня от юности моей, и до ныне я возвещаю чудеса Твои, и до старости, и до седины, не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей роду сему и всем грядущим могущество Твоего». Ты, Господи, не оставь меня, я еще должен другим возвестить славу Твою. Это доброе желание старца. 20 стих. «Ты посылал на меня многие лютые беды, но я опять оживлял меня, и из бес земли опять выводил меня. Ты возвышал меня и утешал меня, и я буду славить Тебя на псалтире». Ну и достаточно. И последний псалом в этой книге – пророчество о царстве Иисуса Христа. Он пророческий. Ну, я думаю, что мы уже читать не будем, потому что он, говорится, как царство Иисуса Христа будет. У нас еще следующую книгу я хотел разобрать, хотя она и короткая, а у нас уже время истекает. Это третья книга, 72 по 88 стих. Ее мы назовем «Книга Асафа». Эти псалмы, они все более общественного пения, поэтому это псалмы общественного переживания народа Божия. Если вот эти две книги – это были личные переживания, то это переживание народа Божьего. Но кто такой Асаф? Вообще, имя его переводится как «собиратель». Но я думаю, это просто так, случайное совпадение. Дело в том, что у нас разные мысли могут быть. Я из-за времени не буду читать. Первое Паралипоменон, в 6 главе, там описывается, что Давид поставил начальниками над певцами. У Левия было 3 сына – Каф, Гирсон и Мерари. И из каждого его потомка был один. Из племени Гирсона был Асав. Из племени Каафа и Мерари был Еман и Ефам. Ну, это были регента, можно сказать, руководители. Дело в том, что в этой книге у нас встречаются 2 псалма. Один Емана, другой Ефама. Кажется, это все 3 и написали. Асав, Еман и Ефам. Но затруднение возникает. Тут, когда мы будем сейчас подходить к ним, там написано Емана из Архитянина и Ефама из Архитянина. А там, где Давид в Паралипоменон, у них совсем другие отцы. А потом в книге «Третий царств», я прочитаю все-таки это интересное место, потому что мы на него, может, так внимания не обращали. Третья книга царств, 4 глава, 3 стих. Это когда пишется о Соломоне. Там опять Еман и Ефам упоминаются. Ну, похоже, это другие, но тут они упоминаются как езрахитянине. Третья книга царств, 4 глава. Читаю с 30 стиха. «И была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов Востока и всей мудрости египтян. Он был мудрее всех людей, мудрее и Ефана израхитянина, и Емана, и Халкола, и Дарды, сыновей Махола, и имя его было в славе у всех окрестных народов». Как будто это какие-то 2 мудреца, которые жили во время Соломона. Но про Асафа, я думаю, в общем-то понятно, это один из дирижеров. Правда, тут возникают некоторые затруднения. Когда будем 73-й псалом разбирать, он как будто бы написан, когда Иерусалим разрушен, а Асаф-то жил при Давиде. Возможно, кто-то из его потомков писал под именем своего отца. Дело в том, что в книге Ездра мы находим, что когда пленники возвратились, то из сынов Асафа, певцов, возвратилось 128. Вот так Бог благословил этого регента. А вот смотрите, регенты – это благословенные служители. Сколько они нам, оказывается, песен написали прекрасных. Начинается эта книга 72-м псалмом. Ну, это очень такой, мы его назовем «Смущение праведников». Начинается так. «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем». Бог благ к Израилю, к чистым сердцем. «А я...» «Едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, а я чуть не выпал из этой благости. Бог-то благ Израилю, а я почему? Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страдания до смерти их, и крепки силы их, на работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам». Вот праведника смущает. Он страдает, он от многого отказывается, а беззаконник живет и процветает. На работе человеческой нет их, глаза от жира выкатились. И вот эти нечестивые благоденствуют, с 12 стиха, веки 7, умножают богатство. «Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день и обличениями всякое утро? Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы перед родом сынов твоих. И думал я, как бы разуметь это, но это трудно было в глазах моих». Не мог понять, почему нечестивые благоденствуют. «Доколе не вошел я во святилище Божие и не разумел конца их, так на скользких путях поставил ты их и низвергаешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидение по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их». Ну, получается, человек ложится спать, а его ангелы будут. И оказывается, есть Бог и есть суд. И когда он увидел конец и говорит, а я как скот был, так рассуждал. «Я был как невежда, как скот я был пред тобою». И 25 стих. «Кто мне на небе, и с тобою ничего не хочу на земле». Все. Бог восполняет все его нужды. 73-й псалом – это псалом «Плач о разоренном святилище». Я уже говорю, лучше всего подходит, когда город Иерусалим был взят и сожжен Навуходоносором. «Для чего, Боже, отринул нас навсегда? Возгорелся гнев Твой на овец пажити Твоей.
Вспомни сон твой, который ты стяжал издревле, и скупил в жезл достояния твоего, эту гору Сион, на которой ты веселился». 4 стих. «Рыкают враги твои среди собраний твоих, поставили знаки свои вместо знамений наших», прямо где собрания проходили. «И ныне все резьбы в нем в один раз разрушились секирами и бердышами, предали огню святилище твое, совсем осквернили жилище имени твоем. Сказали в сердце своем, разорим их совсем, и сожгли все места собраний Божьих на земле». Вообще, подобное переживал народ Божий и в нашей стране, когда власть атеизма практически уничтожила все молитвенные дома. Ну, я думаю, достаточно. Теперь два псалма, я уже читать не буду. Первый псалом, 74-й, «Хвала за возвышение праведников», а второй «Хвала за поражение нечестивых». Они как бы друг с другом гармонируют. 76-й псалом. «Молитва потерявшего общение с Богом». Ну, это тоже. Я только прочитаю. Думаю, некоторые тоже так бывают, когда мы общение с Богом потеряем. Так тяжело нам. Вот 11 стих. «И сказал я, вот мое горе, изменение десницы Всевышнего». Бог ко мне изменился. Если он все время был с любовью ко мне, молитвы мои слышал, а теперь он не слышит. Теперь я иду по жизни как будто один. И говорит, вот мое горе, изменение десницы Всевышнего. 77-й псалом. Это уроки израильской истории. Вообще, псалом очень интересный, но мы уже времени не имеем читать. Но он построен на таком принципе. Сначала говорится, что нам надо роду грядущему передать все чудеса его, чтобы помнили, но не только чудеса, и научились возлагать надежду на Бога своему, чтобы не были подобны отцам, которые согрешали. И он так построен. Сначала перечисляются благословения Божьи, а потом говорится, но они согрешили. Ну, один отрывок я такой прочитаю. 12 стих. «Он пред глазами отцов их сотворил чудеса в земле египетской, на поле Цаан, разделил море и провел их через него, и поставил воды стеною, и днем вел их облаком, а во всю ночь светом огня». Ну, это вся история. «Рассек камень в пустыне и напоил их, как из великой бездны. Из скалы извел потоки, и воды потекли, как реки». Но вот 17 стих. «Но они продолжали грешить перед ним и раздражать Всевышнего в пустыне». И вот так построен этот псалом. История израильского благословения потом. «Но они продолжали грешить». И заканчивается этот псалом. 67 стих. «И отверг шатер Иосифов, и колено Ефремова не избрал, а избрал колено Иудина». Из 70-го я читаю. «И избрал Давида, раба своего, и взял его от дворов овчих, и от доящих привел его пасти народ свой Иакова и наследие свое Израиля. И он пас их в чистоте сердца своего, и руками мудрыми водил их». 78-й псалом. Тоже плач о разрушении Иерусалима. Очень похоже с тем псалмом, который мы разбирали. 79-й. Молитва о восстановлении израильского виноградника. Здесь представляется израильский народ как разоренный виноградник и просьба, чтобы Бог его восстановил. 80-й псалом. Размышление о первой заповеди. Тоже, почему народ израильский терпит такие бедствия? Они первую заповедь нарушили. Потому что первая заповедь говорит, да не будет у тебя иного Бога, и не поклоняйся чужому Богу. Они ее нарушили, и поэтому все бедствия. И вот рассуждение об этой первой заповеди, 80-й псалом. 81-й псалом. О судах человеческих. Значит, ну тут читаю со второго стиха. «Доколе будете вы судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым?» И 8 стих. «Восстань, Боже, суди землю, ибо ты наследуешь все народы». 82-й псалом. «Народ Божий в опасности». Видимо, в окружении врагов, и они просят защиты. 83-й псалом. Ну, это такой прекрасный псалом. «Псалом о Доме Божьем». «Как вожделенны жилища Твои, Господи, сил! Истомилась душа моя, желая во дворы Господни. Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому. И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе. Где положить птенцов своих у алтарей Твоих, Господи, сил? Царь мой и Бог мой». Я думаю, птичка и ласточка – это наши детки маленькие на собрании. Они тоже находят место у алтарей Господних. Блаженны живущие в доме Твоем, они непрестанно будут восхвалять Тебя. И 11 стих. «Ибо один день во дворах Твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в Доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия». Лучше у порога в Доме Божьем, чем в дворце нечестия. 84-й псалом. Песнь восстановления народа Божьего после плена. Но тут такие тоже слова поет хор. «Послушаю, что скажет Господь Бог. Он скажет мир народу своему и избранным своим, но да не впадут они снова в безрассудство». 85-й псалом. Песня личного спасения одного из народа Божьего. Значит, тоже как представитель народа Божьего он спасение получил. 86-й. Тоже песня о городе Сионе. Тоже интересный псалом. Со 2 стиха. «Господь любит врата Сиона более всех селений Иакова. Славное возвещается о тебе, град Божий. Упомяну знающим меня о Раве и Вавилоне». Это что ж города-столицы? «Вот филистимляне и тирсы Эфиопии скажут, такой-то родился там, такой-то родился в Москве, он москвич. А Сионе же будут говорить, такой-то и такой-то муж родился в нем, и сам Всевышний укрепил его». Большая разница, родиться в Иерусалиме или в Москве. «Господь в переписи народов напишет, такой-то родился там, и поющие, и играющие, все мои источники в тебе». Ну и два псалма мы еще разберем, и эту книгу закончим. 87-й псалом – это как раз учение Ямана Израхита. Псалом смертельной скорби. Это единственный псалом, где нет ни одной светлой как бы истины. Он весь печальный. Как будто Яман в таком состоянии находится, он даже не может упования проявить. Это единственный псалом, где нет светлых тонов. Весь печальный. И последний, 88-й псалом, это псалом о руководителе народе Божьего. Это пророческий псалом об Иисусе Христе тоже. У нас вторая книга закончилась пророчеством о Царстве Христово, и третья книга закончилась непосредственно пророчеством об Иисусе Христе. Но я так все равно несколько слов прочитаю. С 36 стиха. «Однажды я поклялся святостью моей, солгу ли Давиду? Семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце предо мною. Вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах». Это обещание Божье, что Христос будет истинный царь. Мы, когда говорим, что это книга переживаний народа Божьего, то народ Божий нуждается в царе. Мы говорили о том, что главная тема книги всего Священного Писания – это Царство Божие. И в книгах, псалмах открывается вот это Царство Христово. Мы уже читали второй псалом, потом мы читали псалмы, которые брачный псалом, теперь вот этот псалом. Все проходит мысль, что истинный царь народа Божьего – это Господь Иисус Христос, и Он воспевается. Но наше время вышло, мы довольно бегло, но все-таки мы провели осмотр этих двух книг. Сегодня книги Давида и сынов Кореевых и книга Асафа. У нас остались две книги. Надеюсь, с Божьей помощью мы завтра также сделаем обзор и этих книг. Вообще прекрасные книги, прекрасная книга «Псалтирь». Давайте мы в заключение еще помолимся. И у кого, может, есть желание помолиться, какой-то псалом дорогой был, можно поблагодарить Господа. Аминь.
Моя Богу, а буду петь Ему. Моли душа моя Богу. Бог не бывает на Бога.